Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это «Тема недели», наша еженедельная беседа на ту или иную актуальную европейскую тему. В беседе сегодня участвуют мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер, Александр Бобраков и из Лондона с нами на связи Кирилл Кобрин. Всем добрый день. Я для начала очень кратко попробую сформулировать то, о чем мы сегодня будем говорить, а потом попрошу одного из участников нашей беседы более подробно, так сказать, объяснить суть того проекта, с которого мы начнем. Проект называется New Narrative for Europe, новый, если можно сказать, новое повествование для Европы. С этой инициативой недавно выступил, ну, условно говоря, премьер-министр Европейского Союза или, официально выражаясь, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. Он призвал европейских интеллектуалов и просто граждан участвовать в таком новом осмыслении европейского проекта, в осмыслении того, что есть Европа, ее истории, ее настоящего, и тем самым попытаться найти какие-то идеи, которые помогут дальнейшему развитию общеевропейского проекта, евросоюзовского проекта в будущем. Ну, собственно говоря, идея эта, с одной стороны, новая, с другой стороны, не новая. На вот минувшей неделе этой темой занималась моя коллега Александра Вагнер. Я, наверное, начну с того, что вас, Саша, попрошу вкратце обрисовать, о чем идет речь, и потом я, видимо, поясню, почему, собственно, нас эта тема заинтересовала, какие из этого можно сделать выводы. Пожалуйста.
Я начну с того, что эта идея принадлежит, как вы уже сказали, главе Европейской комиссии Жозе Мануэлу Баррозу, но у меня сложилось впечатление, что он все-таки скорее стал человеком, который об этом рассказал всем. А дискуссия о прошлом, настоящем и будущем Европейского Союза, она наверняка ведется в кулуарах.
Но она ведется столько лет, сколько Европейский Союз
существует. Уже довольно давно, да. Поэтому только сейчас все-таки было решено вывести это на публичный уровень и пригласить к дискуссии, в общем-то, и интеллектуалов европейских, историков, и ученых, и даже обычных граждан. Вот для них, например, на протяжении вот этого и следующего года будут организованы 3 таких конференции, и каждый, в принципе, может на эту конференцию прийти, может, собственно, выступить с докладом о том, как он себе представляет Европейский Союз. И это, если этот доклад будет интересен, то он будет включен в будущую книгу. В общем-то, планируется по итогам вот этой вот дискуссии издать книгу, в которой будут собраны вот эти вот все идеи, которые будут звучать на протяжении вот этих 2 лет. Меня в этой истории, в общем-то, довольно насторожило несколько вещей. Первое — это то, что говорится о Европе, да, но подразумевается Европейский Союз. Причем вот собеседник, вот, с которым я говорила, Томаш Седлачек, это чешский экономист и публицист, он постоянно вот оперировал этим словом «Европа», но подразумевал под этим Европейский Союз. И когда, в общем-то, вот эта дискуссия началась, поскольку уже было опубликовано 2 эссе Дёрджа Конрада, это венгерского писателя, и Андриулы Василиу, комиссара Европейской комиссии по образованию, культуре, многоязычию и молодежи, они тоже говорили о Европе, но подразумевали Европейский Союз. И вот, собственно говоря, мне кажется, что в этом кроется определенный смысл для будущего, поскольку наверняка и в самом Европейском Союзе, и среди жителей Европейского Союза все-таки интеграция не закончилась с теми границами, которые Европейский Союз имеет сейчас. То есть я так понимаю, что все участники этой дискуссии рассчитывают на то, что Европа, ну, это, конечно, такая, может быть, в какой-то степени даже и утопическая идея, что вся Европа будет объединена в будущем вот, как единое целое.
Ну да, идея де Голля, наконец, Европа от Атлантики до Урала, ну, или, может быть, даже дальше, Россия та же на Урале не кончается, как бы будет реализована.
Да? Да, я думаю, что да. Ну, по крайней мере, вот такое складывается впечатление от тех текстов, которые пока есть вот всего несколько эссе, и есть интервью некоторых участников этой дискуссии. Она только началась вот недавно, несколько месяцев назад об этом было объявлено. И, конечно, сейчас говорить о том, что у участников этой дискуссии уже есть какое-то окончательное видение и представление, что будет дальше, нельзя. Но при этом уже можно обрисовать, в общем-то, о чем идет речь. Несмотря на то, что Жозе Мануэль Баррозу все-таки настаивал на истории, об истории в этой дискуссии пока никто не говорит. Пока говорится говорится о все-таки не о прошлом, а о настоящем и о будущем, говорится о ценностях и культурных, в первую очередь, которые объединяют жителей Европейского Союза, разных стран Европейского Союза. И, собственно говоря, эти эссе, они либо в случае вот Андреолы Василио, они о настоящем, она как бы радеет за поддержание каких-то проектов, направленных, значит, на помощь молодежи, студентам, например, вот программы обмена студентов.
Она, кстати, я вклинюсь на секундочку, вы, кажется, не назвали, откуда она? Она гречанка или киприотка даже, мне кажется?
Она супруга бывшего президента Кипра.
А, понятно, да-да-да.
Вот, и, собственно, вот она говорит о настоящем, а Дёрдж Конрад, он направлен в будущее, и он, в общем-то, подчеркивает, то есть он ищет ответ на вопрос, каким может быть Европейский Союз или Объединенная Европа в будущем. И он говорит о том, что в будущем Европа может существовать только как паневропейский проект, и в нем, в этом проекте
то
нет места...
То есть наднациональный, да?
Да, наднациональный, да. То есть нету места национальному, а вот он видит будущее вот в этом наднациональном. Ну, здесь, понятно, Дёрдж Конрад, он венгерский писатель, венгерский интеллектуал. Мы знаем о том, что сейчас правительство Венгрии, оно очень сильно правое, и политика венгерского государства, она направлена вот как раз на подчеркивание вот этой национальной идентичности, патриотизма и так далее, поэтому понятно, что Дёрдж Конрад вот говорит именно об этом. Но вот будет интересно, что об этом будут говорить другие.
Ну, мы сейчас послушаем ваш интервью с еще одним участником этого проекта, о котором вы упомянули, чешским экономистом, молодым и уже довольно известным и за пределами своей страны, Томашем Седлачиком, который высказывает свой взгляд на этот проект.
Многие европейские политики утверждают, что дальнейшая интеграция Европейского Союза требует предварительного осмысления, в первую очередь для молодых людей, которые не слишком сильно идентифицируют себя с Объединенной Европой. Согласны ли вы с тем, что паневропейству требуется концепция?
Нет нужды создавать интеллектуальную конструкцию, она уже существует. Просто надо начать ее воспринимать, вербализировать. Европейский Союз был основан народами, проигравшими во Второй мировой войне. Не стоит забывать, что проигравшие и выигравшие решили объединиться для совместной добрососедской жизни. Военная тема, как мне кажется, молодому поколению неинтересна, просто потому что не вызывает у него живых эмоций, которые до сих пор переживают старшие поколения. Для моего поколения переломным моментом стало падение коммунизма и возвращение обратно. Эта тема, как мне кажется, жива до сих пор. Но молодые европейцы воспринимают эти события как набор фактов в исторических книгах, а не как пережитое. И мне бы хотелось, чтобы в книге, посвященной Объединенной Европе, был перекинут мостик между насыщенным новыми идеями и пониманием нынешним ЕС и прошлым, которое можно определить словом «отрицание». В качестве примера хочу привести чехов, которые формировали свою идентичность посредством отрицания. Мы не немцы, не австрийцы, не венгры. И в основе этого отрицания была борьба с ветряными мельницами. Нынешний Европейский Союз, как цельный организм, не имеет врагов, что, конечно, очень хорошо, но одновременно и сами европейские народы уже не общаются друг с другом так, будто они хотят уничтожить друг друга. На место этой ненависти пришла взаимопомощь, как это произошло, например, в Греции, Ирландии или других странах, получивших помощь от соседей после того, как они попали в ситуацию, близкую к банкротству. Благодаря этому расширилось и наше понимание, что в атмосфере взаимного сотрудничества дела идут намного лучше, чем когда есть противостояние.
Вы говорите о Европейском Союзе как целом, однако его отдельные части неоднородны. Об этом напоминает венгерский писатель Дёрдж Конрад, который считает, что для дальнейшей интеграции ЕС необходимо избавиться от абсолютизма национального государства.
Да, национальное государство в современном мире играет все менее серьезную роль. Современность глобальна, и для нее важны, во-первых, локальные сообщества, а во-вторых, регионы, которые решают, где построить мост, какого цвета он должен быть, нужно ли выделять средства на возведение новой больницы и так далее. Но есть и темы, которые сложно обсуждать в таком локальном сообществе или даже в национальном государстве. Например, банковская регуляция или производственные стандарты товаров, необходимые для продажи продукции в нескольких странах. А в случае с экологией, консенсусу придется прийти всему миру, если есть понимание зависимости будущего человечества от состояния планеты, на которой мы живем. Эти примеры демонстрируют, что роль национального государства снижается, причем этот процесс происходит по двум направлениям. Один по направлению вниз, имеются в виду регионы, а второй по направлению вверх, к наднациональным структурам. И это ситуация, с которой уже пора смириться. А существующим в ЕС евроскептикам я хочу передать, что наивно мыслить, будто национальное государство способно выстоять в современном мире, имея 27 разных денежных единиц, 27 разных политик, 27 разных административных требований и так далее. Представьте себе, каким был бы нынешний экономический кризис, если бы не существовало евро или Евросоюза. Я понимаю, что если бы да кабы, это гипотетическая конструкция, но история дает нам ответы, что во времена серьезных экономических трудностей, не скрепленные предварительными обязательствами, отдельные государства имеют тенденцию закрыться в себе, повышать пошлины, поддерживать экспорт и ограничивать импорт, начинать торговые войны с соседними странами. Все нынешние члены ЕС до возникновения Европейского Союза именно так и поступали, в ущерб себе и другим. Будучи членом еврозоны, девальвировать валюту уже нет возможности. Невозможно повышать налоги с импорта или создавать искусственный спрос посредством поддержки национальных производителей. В кризисной ситуации отсутствие этих инструментов управления экономикой кажется болезненным, но в долгосрочной перспективе, как для культуры, так и для экономики, несет только хорошее.
Это было мнение Томаша Седлачика, автора книги «Экономия добра и зла».
Итак, проект «Европа. Радио Свобода». Ну вот, после такого вступления, посвященного новому проекту Европейского Союза, новому повествованию для Европы, так эта инициатива называется, после того, как мы послушали интервью с одним из участников, и вот Александра Вагнер нам рассказала в общих чертах о смысле этого проекта, ну, собственно говоря, теперь уже можно и сформулировать тему нашей дальнейшей беседы. Она будет о идее Европы и идеях для Европы, о том, как себя современная Европа осмысляет и почему, собственно, она к этому стремится. Вот с этого и начнем. Почему, на ваш взгляд, возникают вообще время от времени, это на самом деле очередная, но не первая такая инициатива, вообще подобного рода проекты, проекты осмысления Европы? То есть что-то такое Европейский Союз о себе знает, вернее, о своих недостатках? Кажется ли он сам себе слишком прагматичным, потому что изначально это объединение государств, в общем, возникло как общий рынок, как сугубо экономический союз, и только потом к нему начали добавляться уже какие-то другие моменты единого политического, культурного, естественно, пространства и так далее и тому подобное. Собственно говоря, почему и нужно ли это? Вот так я сформулирую наш первый вопрос.
Почему? Ну, наверное, потому что Евросоюз, он стоит на неком перекрестке сейчас, потому что...
Из-за кризиса?
Ну, не только из-за кризиса, хотя кризис тут тоже как бы стал неким катализатором. Но просто некая модель его существования, она, скажем так, не то чтобы исчерпала себя, но некий период исторический его развития, ну, очевидным образом это многие по этому поводу высказываются, он просто подошел к концу. И теперь просто нужно думать, что делать дальше. Или, соответственно, дальше каким-то образом углублять эту интеграцию и вести дело действительно к политическому союзу и в перспективе к федерализации, и как бы полному подавлению роли национальных государств, то есть фактически низведение их до уровня неких провинций или субъектов федерации, которые там занимались бы каким-то самоуправлением, но тем не менее все важнейшие решения принимались бы на уровне, как было сказано, паневропейском. Или, соответственно, искать каким-то образом путь для того, чтобы сохранить и одновременно сильную Европу, скажем так, на международной арене с точки зрения игрока политического и экономического, и в то же время сохранить вот эту вот идентичность национального государства. Ну, не буду здесь говорить о каких-то катастрофических сценариях, которые, может быть, кто-то наоборот считает не катастрофическими, а желанными, вроде полного распуска Евросоюза или там нескольких скоростей, да, при его интеграции и так далее. Дилемма состоит в том, вести дело дальше к федерализации или пытаться, скажем так, балансировать между стремлением к объединению и естественно, в общем-то, разделением на вот эти вот национальные государства. Соответственно, как бы именно поэтому вопрос об идентичности общеевропейской в соотношении ко всем другим идентичностям, он и встает.
То есть без идеологии единая, ну я немножко, может быть, утрирую, единая Европа как бы и невозможна. Кирилл, вы согласитесь с таким утверждением?
Ну, это не идеология, но прежде всего я бы заметил так довольно колко, что господин Баррозу легко сплагиатировал, потому что ну, мы же с вами обсуждаем всю эту историю в рамках Европы. Это не самореклама, но мы с вами занимаемся созданием европейского нарратива в течение уже довольно долгого времени.
Ну что,
да?
будем подавать на Баррозу?
Ну, я не думаю, что. Ну, просто надо поставить вешечки, да, что вот так, так и так на самом деле. Потому что, ну, если говорить серьезно, ведь чем же мы занимаемся? Мы же пытаемся, вот уже скоро год, когда мы с вами пытаемся понять, как и обсудить, и проанализировать, как работают механизмы того, что называется европейскость.
Да.
А если это не нарратив Европы, то что же это такое? Дело в том, что ведь слово «нарратив» здесь использовано не случайно. Это влияние гуманитарной мысли, особенно французской гуманитарной мысли, не только отчасти американской, но все-таки в основном континентальной, послевоенной. Да? Слово «нарратив» очень активно используется и в филологии, и в историографии сейчас, и в cultural history, и во многих других направлениях, скажем так, гуманитарного знания. Оно означает не просто, ну, как бы повествование, да, а это такая смесь повествования с описанием, которое содержит в себе, ну, как бы уже некий сюжет. А если мы вспомним одну из главных, может быть, главный принцип, если угодно, на котором строится европейская идентичность, я уверен, что она есть, это знаменитый беконовский «знание-сила», то вот знание, то есть нарратив, придает нам силу-власть в отношении того, что описано. Иными словами, что предлагает Баррозу? А давайте мы создадим один большой нарратив, который не только покажет нам Европу как нечто целое и работу вот этих механизмов, которые создают выработки, если угодно, европейскости, но таким образом мы и установим некую, ну, скажем так, символическую власть над Европейским Союзом в период его, ну, скажем так, нелегких испытаний. Я понимаю, что...
То есть это такое немножко заговаривание духов. Вот я произнесу заклинание и овладею.
Мишель Фуко, например, сейчас бы со мной, будь он жив, абсолютно бы согласился, и не только он. Между прочим, вот это направление французской философии и вообще гуманитарной мысли, о которой сейчас говорю, оно же тоже, несмотря на то, что одно время и до сих пор отчасти популярно в американских университетах, но это чисто континентальное. Это Франция, это отчасти Германия и так далее.
Я, кстати, не удивлен, что именно от Баррозу исходит эта инициатива, потому что в каком-то из его интервью он вспоминал о своей молодости. В молодости он увлекался радикальными левыми идеями, и он там очень много распространялся на тему того, сколько, как много и какое влияние на него оказало чтение как раз французских интеллектуалов, в основном левого направления. Так что это вполне его интеллектуальная почва.
Ну, безусловно, но других интеллектуалов за небольшим, важным, но небольшим исключением, кроме левых-то ведь и нет в Европе, что, кстати, тоже одна из европейских ценностей.
В континентальной Европе.
Да, да, безусловно. Да и здесь, надо сказать, на острове тоже. Но если мы вернемся к нарративу, это немножко такой теоретический вопрос, но мы должны, мне кажется, это проговорить. Понимаете, вот нарратив и вообще все, что как бы вот это течение левой мысли, которое породило все эти термины, понятия и так далее, оно было левым, но сейчас-то оно стало уже традиционным, потому что это все случилось 50 лет назад, да? И вот это требование некоего нарратива как одного повествования, заметьте, одного, то есть то, что этот нарратив один, и как раз и есть, ну, как бы способ осуществления какой-то символической власти над тем, что описано. И это сейчас очень активно используется, но отнюдь не в левом дискурсе и не в левых разговорах. Недавняя дискуссия о школьных учебниках по истории в Британии. Именно консервативное правительство требует, не совсем догадываясь, что оно использует, какое слово, требует генерального, general, да, всеобщего нарратива описания истории. А когда мы повернемся к России, я надеюсь, мы еще вернемся к выдающемуся историку наших дней Мединскому, министру культуры России, то ведь главное требование к новому учебнику – это что был один нарратив, в котором как бы не было внутренних противоречий. То есть проблема единого как бы некоего описания, она действительно невероятно актуальна сегодня, но она скорее является консервирующей, нежели, ну, скажем так, подрывающей основы или продвигающей вперед. Это еще одно замечание в сторону. И третье. Я думаю, что мы потом об этом тоже поговорим. Вот смотрите, как интересно. Саша, вот вы сказали, что настораживает то, что Европа кончается восточными, да, или там южными границами Европейского Союза. Ну и правда, ведь это же и есть настоящая Европа.
Ну, тут можно спорить, но я думаю, мы еще об этом поговорим.
Ну, я поскольку... вот сейчас просто в завершении вот этой реплики скажу, что я бы разделял две Европы. Вот одна Европа, условно говоря, Европейского Союза, там плюс-минус, это Европа социальных механизмов европейских и европейских ценностей. А вот за пределами Европейского Союза волшебным образом оказалась Европа, которую, как иначе, как Европой институций и ничего больше, включая Россию, я назвать не могу. Вот две Европы.
Ну, безусловно, в этой мысли много верного, но, с другой стороны, я тут должен возразить, что Европа такая штука, которая меняется, ну, достаточно быстро по историческим меркам. И если тут углубляться хотя бы в историю всего-навсего столетней давности, то, честно говоря, тогда тоже было несколько Европ, и тогда я бы, допустим, даже Германию, ну, она была несколько иной Европой, нежели Европа западная, либерально-демократическая по тем временам, значит, Европа, которую представляли хоть и по-разному, Франция, Британия и так далее. Потом в результате двух мировых войн это соотношение изменилось. На самом деле это тема, которая даже в немецкой историографии еще, ну, разработана, но не очень хорошо. Врастание Германии в Запад, которым она на самом деле, по мнению очень многих, и в Германии и за ее пределами, ну, в общем-то, очень долгое время не была. Так что границы Европы, они изменчивы на самом деле. И да, сегодня, видимо, это так, как вы, Кирилл, сказали, но это не значит, что и завтра это будет так же. Но тут возникает другой вопрос. Вот есть некое намерение рассказывать о Европе. С той или иной целью, с целью установить символическую власть над ней или просто лучше понять, а, собственно говоря, что происходило, происходит и, может быть, будет происходить. Но... как можно, в принципе, рассказывать о Европе? Я вот сейчас вспомню одного недавно умершего в очень преклонном возрасте человека, очень высокого, так сказать, происхождения, если говорить генетически, но, в принципе, такого волею судьбы попавшего, ну, немножко в такие маргиналы европейской политики. Это доктор Отто фон Габсбург. Он сын последнего австрийского императора. Когда-то в конце Второй мировой войны, возвращаясь, он во время Второй мировой войны уехал в Соединенные Штаты, возвращаясь в Европу, он потом вспоминал об этом, он увидел, значит, с самолета берег, ну, когда перелет через Атлантику заканчивался, и у него мелькнула, он потом об этом вспоминал, такая мысль, ну вот, я и дома. Ну, это он, конечно, любил подчеркивать свою европейскость и наднациональность в связи со своим происхождением и биографией, но вопрос в том, что таких людей, ну, на данном этапе, я уж не говорю, в прошлом, много быть, наверное, все-таки не может, потому что разного рода партикулярные идентичности, национальные в первую очередь и так далее, они все-таки в Европе доминируют. Так вот, у меня вообще возникает вопрос, не утопия ли это все до определенной меры? Возможно ли в принципе европейской идентичности? Если да, то на чем ее вообще основывать, строить? Как рассказывать о Европе именно как о Европе, а не как о конгломерате, ну, разного рода народов, государств и прочих частностей.
Вы говорили, что людей, которые вот смотрят на Европу вот как на единое целое, таких людей немного. И вот, кстати, эту мысль подтверждает и то, что Жозе Мануэль Барозу, он все-таки настаивает на том, чтобы в большой степени в этой дискуссии участвовали именно интеллектуалы. Ну, ученые, писатели, они разделяют эту точку зрения о том, что вот Европу надо, значит, больше интегрировать, больше, чтобы эти страны, они вот не скатывались вот в эту вот национальную колею, и мне кажется, что, наверное, в общем-то, это сейчас на данном этапе правильно, поскольку эти идеи, они постепенно, я думаю, будут, ну, скажем, спущены вниз посредством, скажем, СМИ и так далее, и это может помочь изменить точку зрения тех, кто пока выступает как скептик, как евроскептик. С другой стороны, если мы говорим о том, что действительно далеко не все и даже в странах Европейского Союза разделяют эту идею, например, можно вспомнить ту же Великобританию, которая, скажем, ну, никогда, наверное, не примет евро, или Чехию, где тоже много довольно евроскептиков, в частности, вот бывший президент Чехии Вацлав Клаус, он довольно регулярно выступает.
Но он только что предложил своей стране вообще выйти,
да, выйти из Европейского Союза. Но мне кажется, что все равно направление развития дальнейшего, оно все равно, несмотря на существование вот этих разных точек зрения, оно все-таки идет к дальнейшему сближению стран Европейского Союза. И мне кажется, что вот как раз для дальнейшей интеграции, да, нужно вот описать то, что уже существует, скажем, понятным языком всем остальным.
И... шершавым языком, да, плаката, да, да. Ну, вот,
можно так сказать, да. И мне кажется, что вот одна из идей, которые вот звучали из уст нескольких вот участников этой дискуссии, это, в общем-то, была идея культурных ценностей, потому что действительно, если говорить об экономике, да, то страны по-разному Европейского Союза экономически развита. Если говорить о политике, то там тоже где-то
так
правый, где-то левый и так далее.
На чем объединяться?
Но объединяться вот можно как раз на культуре. То есть культурные ценности более-менее...
В Греции и Швеции?
Ну, скажем...
В Испании и Польше?
Нет, они разные, если мы говорим о национальном. Но если мы говорим о наднациональном, да, о том, как люди привыкли жить, скажем, культура не только, что касается там, писателей, поэтов и музыкантов, а культура жизни, она, мне кажется, в Европе очень похожа. Я вот могу, ну, привести вот свой личный пример. Я, когда приехала в Британию, я перед этим долгое время жила в Чехии, и когда я ехала туда, я почему-то была уверена в том, что я попаду в другой мир. Не в смысле того, что я попаду в мир, где говорят на другом языке, а в Чехии я помнила, с какой сложностью мне приходилось там, ну, не знаю, сталкиваться с элементарными вещами, там, система транспорта, система здравоохранения, там, и так далее. И вот мне казалось, что я, приехав в Британию, опять вот столкнусь вот с этими проблемами, с которыми я столкнулась здесь. Но приехав туда, я поняла, что вот эта вот система жизни, да, условий жизни, не только вот на уровне, что касается каких-то бюрократических вещей, но и того, как люди живут, как они друг с другом общаются, куда они ходят, что они обсуждают. Эти идеи, они, несмотря на то, что Чехия и Британия далеко друг от друга, они очень похожи. И, в принципе, те темы и жизнь сама по себе, она похожа. Конечно, есть какие-то различия, да, скажем, там, в Британии любят эль, а в Чехии любят пилзнер урквелл, но в целом вот стиль жизни, он одинаковый. И вот мне кажется, что вот на этой культуре, да, можно, в общем-то, помочь, скажем, этой дальнейшей интеграции вот именно на этой основе.
Понятно. То есть Европа как образ жизни. У меня вот в вашем рассказе, Саша, две вещи, два выражения зацепили. Одна вещь — это спустить вниз, как вы сказали, вот некие идеи и представления. И вторая — это относительно того, что вот интеллектуалы должны что-то представить, какую-то, так сказать, vision, идею выработать, ну, а потом как бы попытаться ее на общество, что называется, примерить. Я сознательно сейчас буду выступать в роли такого евроскептика, ну, в чем-то, ну, скажем так, еврокритика, поскольку и озвучу аргументы, которые очень часто, на самом деле, высказываются теми, кто скептично относится к любым паневропейским идеям. Не является ли это, собственно говоря, еще одной очередной, может быть, конечно, куда более мягкой, чем в случае там с коммунистической или еще какой-то иной тоталитарной идеологией, но еще одной попыткой, ну, загнать часть человечества, в данном случае европейскую, в счастье. Вот мы для вас соорудим нечто, и вам неразумно разъясним. Нет ли тут некой, что называется, интеллектуальной надменности, по вашему мнению?
Ну, так смотря о чем идет речь, об интенсивности, как бы того, с какой эти идеи продвигаются в массы, и, собственно говоря, о том, что же это за идеи. То есть, если в этих идеях, как бы черным по белому, ну, я так упрощаю, буду говорить, изложено, что там каждый европеец обязан быть паневропейцем.
По утрам чистить,
да,
зубы.
Да, и под звуки европейского гимна, соответственно, как бы вот отдавать ему салют. Да, это одно. А если, как бы, соответственно, там же по итогам этой дискуссии выяснится, что Европа, она она помимо вполне естественных исторических каких-то культурных и прочих общих корней и общего действительно образа жизни и так далее, можно много чего привести общего и как бы общих паневропейских интеллектуалов замечательных, в том числе сильна и своим многообразием, да, и ничуть не меньше какой-нибудь Вацлав Клаус является европейцем, чем адепты, скажем так, немедленного объединения Евросоюза на федералистских началах, потому что в самом как бы вот этом вот некоем даже гипертрофированном бунтарстве, да, против нового миропорядка жив некий европейский дух, без которого Европу себе представить невозможно. Это тоже польский шляхтич, который говорит на сейме, что он не позволяет, да, и его голосом как бы...
Да, единственный голос против всех остальных.
Да-да-да, и тот же самый чешский девиз гуситов, да, если надо, пойдем одни, если надо, пойдем против всех. Да. Соответственно, как бы это тоже европейская ценность.
Так можно их примирить, не знаю, Робеспьер и Жозефа де Местра, если говорить о каких-то давних временах.
Все они в истории Европы. Все это и есть Европа, собственно говоря. Чем она и отличается от Азии?
А как составлять единый нарратив?
Ну, я хотела сказать, что вот к вашему вопросу, что на самом деле европейцы, они уже так и живут. А этот интеллектуальный нарратив, о котором я говорила, который нужно спустить вниз, я скорее имела в виду, что эти люди, которые будут участвовать в этой дискуссии, они, скажем так, это просто напишут, да, то есть они сделают эти идеи, которые просто существуют сейчас в какой-то форме, скажем, идей, интеллектуальных бесед и так далее, они изложат это на бумаге. И это даст возможность, собственно говоря, прочитать это, скажем, людям, которые живут в Европе, и, возможно, это поможет им, скажем так, чуть-чуть изменить свою точку зрения на те вещи, которые они сейчас критикуют. Вот я думала скорее вот в этом смысле.
Проговоря реальность, как бы ее еще и сотворить. Ну, собственно говоря, так. Немножко такая божественная функция. Вначале было слово, вот это слово и произнести. Кирилл, вам не кажется, что вот эта функция интеллектуалов, она, конечно, важна. Примеров-то тому уже не с числа, что интеллектуалы склонны увлекаться и при составлении вот такого рода рассказов, нарративов, теорий немножко выходить, а иногда и множко выходить за границы вот этого проговаривания и формулирования того, что есть, и пытаться начертить некую картину лучезарного будущего, к которому следует стремиться. На ваш взгляд, в этих проектах такого рода, существующих в современной Европе, этой опасности нет?
Ну, вы знаете, общество, в котором не существует образа будущего, можно называть его иронически светлого и так далее, но если нет вот этой вещи, условно говоря, в сознании, которая представляет собой не то, что через 20 лет я буду получать на 5% больше, а ипотека будет на 3% меньше,
хорошо
а
бы.
Какого-то другого будущего. Эти общества на самом деле обречены, и Европа как раз была всегда обществом, в котором это, ну, по крайней мере, в новое время Европа была всегда обществом благодаря идее прогресса, которая тоже чисто европейская идея, которая на самом деле вот действительно этот образ будущего существовал и который сделал Европу сильной и могущественной на самом деле. Это во-первых. Во-вторых, вот вы говорите, идея, которая будет сверху спускаться. Ну да, это, конечно, чистое гегельянство, да, это абсолютная идея, которая, как сказали бы последователи Гегеля, марксисты, овладевает массами. Но подумаем давайте, а вот сама идея Европейского Союза, одним из, ну, скажем, так сказать, идейных отцов, которого был главный толкователь Гегеля в 20 веке Александр Кожев, это же чисто гегельянская идея. Более того, я не стал бы даже бы говорить, что, ну, скажем так, иронически, опять-таки, что предписать или там, я не знаю, продиктовать или показать путь к светлому будущему и счастью европейцам, и вроде бы этого, ну, как бы здравый смысл говорит, что такого быть не может. Может быть, дело в том, что для Европы счастливое будущее уже наступило, не забудьте. Оно наступило. Это континент, ну, по крайней мере, за исключением Балкан, где после 45-го года нет войны. Это континент, где очень высокий уровень жизни, куда все стремятся. В 19 веке из Европы люди уезжали, из Западной Европы люди уезжали, эмигрировали миллионами. Не сотнями тысяч, а миллионами. Из Ирландии, из Шотландии, из Германии, из Италии там, и так далее.
Практически отовсюду, да, это верно.
Вот, сейчас едут отовсюду. Понимаете, ну, конечно, можно по-разному определять счастье, что такое счастье, да, но, тем не менее, если вот это не то светлое будущее, которое было перед Европой, тогда я не знаю, что такое светлое будущее. Теперь интеллектуалы. роль интеллектуалов, особая роль интеллектуалов в обществе, особенно публичных интеллектуалов, это одна из многочисленных и очень важных европейских ценностей. Вот в данном случае, конечно же, американцы будут сколько угодно смеяться над этим, а в России будут одновременно завидовать и смеяться. Где-нибудь в Японии этого просто или в Китае просто не поймут, но тем не менее, вот это одна среди других очень важная ценность, традиционная, если мы говорим о последних нескольких столетиях, традиционная европейская ценность. Эти ценности действительно существуют, чтобы там не говорил российский министр культуры Мединский.
Что-то и любите эти... вы его уже третий раз вспоминаете.
Ну, потому что удивительно, что во главе Министерства культуры большой европейской страны стоит человек, который не в состоянии, я не знаю, сделать интеллектуальное дважды два. Дело в том, что набор европейских ценностей, как я их себе представляю, он такой, что он ограничивает на самом деле каждую из этих ценностей, ну, как бы существованием других и не дает ей уж особенно, так сказать, возгордиться или занять первое место. Потому что среди базовых европейских ценностей есть рационализм и определенное ощущение внутренней дисциплины, не внешней, наложенной кем-то, какой дядей каким-то, да, а внутренней ответственности, социальной справедливости и в то же время тончайшего, но мощного социальной, ну, скажем так, мощной социальной стратификации. Эти вещи, они друг друга, ну, вы же понимаете, да, ограничивают. И вот точно так же, как и роль европейских интеллектуалов, она очень важная, но она не безбрежная, потому что другие ценности, такая как рационализм, ответственность и так далее, они эти вещи все ограничивают. Так что этот набор существует на разных уровнях. И последнее, что я хотел здесь сказать, это, конечно, я с энтузиазмом разделяю то, что Саша сказала по поводу важнейшей европейской ценности. Конечно, это образ жизни, это структура повседневной жизни европейца. Она одна, более-менее одна и та же, что в Осло, что там, я не знаю, в Риме. Ну, за, может быть, одним исключением, думаю, что когда Саша приехала в Британию после Чешской Республики, она с точки зрения транспорта поняла, что она в джунглях оказалась, а не в цивилизованных, так сказать, городах.
Я жила в маленьком городе.
Ну, вам повезло.
Ну, вы знаете, если по окраинам Европы побродить, поездить, то можно много разных неожиданностей, так сказать, повидать, это верно. Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода». Мы сегодня говорим о идеях Европы и идеях для Европы, для ее развития, для ее будущего, о том, как Европа осмысляет саму себя. Ну вот мы сейчас с вами разговариваем в канун одного исторического юбилея, 200-летнего. Юбилея такого милитаристско-барабанного. Я, конечно, военную историю люблю, наверное, не наигрался в детстве до конца в солдатики, но тем не менее, юбилей — это юбилей битвы народов под Лейпцигом. В октябре 1813 года, напомню, войска антинаполеоновской коалиции нанесли жестокое поражение армии императора Наполеона, императора французов, которая, на самом деле, тоже была многонациональной, эта армия, и, в общем, тем самым окончательно склонили, по мнению абсолютного большинства историков, чашу весов вот в этой эпопее наполеоновских войн на свою сторону. Что это событие давнее двухвековой давности имеет общего с тем, о чем мы говорим? На мой взгляд, имеет. И вот что. Это одно из наиболее ярких таких концентрированных выражений, ну, я бы сказал, в каком-то смысле сути Европы, поскольку на одном поле битвы сошлись действительно армии и представители множества стран и народов тогдашней Европы. И как бы если посмотреть, вне зависимости от симпатии там, к воинскому гению Наполеона, к чему угодно, к идеям французской революции и так далее и тому подобное, если посмотреть на эту коллизию как бы с точки зрения структуры Европы, то по большому счету поражение было нанесено человеку, который пытался жестко руководить Европой, всей Европой, по крайней мере, континентальной, из одного центра, подчинять ее своей воле. Потом, впоследствии, в своих воспоминаниях, написанных на Святой Елене, Наполеон пытался это оправдать, и многими своими фразами он, ну, в чем-то даже предвосхищал нынешнюю идеологию Европейского Союза, он там и о единой валюте упоминает, и о том, что не должно было быть в его представлениях, должны были эти национальные, вернее, государственные границы пасть. В общем, выступает как такой евроинтегратор чрезвычайно большого размаха. Конечно, это было оправдание как бы экс-пост, оправдание самого себя и своих далеко не всегда приглядных действий. Но мы видим, что раз за разом подобные попытки править Европой из одного центра, жестко централизованно, они проваливаются. В Первой мировой войне, когда у Германии были планы создания тоже достаточно жесткого централизованного образования в случае своей победы, по крайней мере, экономического, так называемой Миттель-Европы, Средней Европы. Ну, о Второй мировой и говорить нечего, о планах гитлеровской Германии, которая тоже, в общем-то, пыталась своим жутким образом интегрировать Европу. Почему не получается? И ведь сегодня тоже, опять же, та евроскептическая часть европейской общественности, она упрекает евроинтеграторов в желании построить новую империю. Кто-то даже употребляет такие публицистические, конечно, на мой взгляд, очень с перехлёстом выражения типа «Четвёртый рейх» и так далее. Но действительно, нет ли в намерениях создания некой общеевропейской идеологии и, соответственно, укрепления общеевропейских институций, нет ли в этом попытки опять загнать как бы многообразие к некоему единообразию? Нет ли здесь очередной наполеоновщины?
Ну, я не согласен, что сейчас идут попытки управлять Европой из единого центра. Там очень сложная система.
Боятся,
очень сложная система сдержек, противовесов, как это называется. То есть, как бы все вот эти вот разговоры о бюрократах с Брюсселя, как бы здесь слово «бюрократы» под ним, как бы я могу подписаться, потому что действительно, возможно, можно было это все бы сделать более понятным, что называется, интерфейс вот этих вот европейских институций и, возможно, каким-то образом еще там подсократить число чиновников и так далее. Но что касается там управления именно из Брюсселя, что там, соответственно, какая-то элита, которая сидит в Брюсселе и всем диктует свои какие-то правила, ну, здесь есть много преувеличений, то есть, как бы, кто-то выдает желаемое за действительное, да, на самом деле, как бы, этого нету, есть сложная система, как бы, механизмы, где задействованы действительно и какие-то общеевропейские структуры, и структуры национальных государств, и на уровне низовом некие региональные, да, структуры, тоже существует взаимодействие межграничное, межгосударственное и так далее, и, наконец, собственно, сами граждане, которые там голосуют за Европарламент, за национальное парламента и так далее. То есть, как бы здесь очень много клубок, скажем так, неких взаимно переплетающихся интересов и того, каким образом может осуществляться та или иная власть или иные властные полномочия. Поэтому говорить о том, что сейчас как бы предпринимаются попытки жестко построить централизованную Европу, управляемую из единого центра, но мне кажется, это просто как бы фактически неверно. А что касается того, если бы это на самом деле происходило, и если бы существовала попытка жестко установить там, для всей Европы единую идеологию, то, во-первых, ну, я согласен с тем, что говорил Кирилл, о том, что европейские ценности, они существуют как бы вне зависимости от того, насаждает их кто-то или нет. То есть, возможно, если бы там насаждали бы другие ценности, как это и делало, собственно, там, предположим, в той же Восточной Европе, насаждались там идеи так называемые коммунистические, да, вернее сказать, как бы советского извода коммунизма. Ну, когда как бы Советский Союз перестал вмешиваться во внутренние дела этих стран, эти режимы тут же и рухнули, потому что они не были основаны на этих самых европейских ценностях, тех существующих, как некий кантовский императив, да, вне зависимости от того, насаждает их кто-то или нет. Понятное дело, что можно как-то их более активно продвигать и так далее, о чем говорила Саша в свою очередь. Но если об этом речь идет, то есть как бы о существовании этих европейских ценностей, они существуют вне зависимости от того, кто сидит в Брюсселе. Ну, я уже возвращаюсь к тому, о чем я говорю, если будет предписано там встречать гимн каждое утро и разучивать там хартию каких-нибудь ценностей и скатываться в такой вот потешный тоталитаризм, то, естественно, как бы я буду против этого, но просто как бы я уверен в том, что этого не будет, поскольку это противоречит тем же самым европейским ценностям.
Да, ну, в общем, вы разбили все сомнения. Я думаю, тут мало что можно убавить или прибавить. Но этим наша тема, по-моему, тема Европы и ее осмысление, конечно, ни в коей мере не исчерпывается. В начале нашей беседы Саша Вагнер затронула и такой вопрос, я бы хотел сейчас к нему вернуться, о границах Европы, точнее, не о границах как таковых, а о том, как эти границы осмысляются при осознании Европы и европейцами самих себя. Вот смотрите, и внутри самого Европейского Союза, конечно, есть какие-то центры, есть какая-то периферия. Не будем скрывать, что, условно говоря, если во Францию или в Британию или в Германию приедет человек, допустим, из Швеции, то в массе своей у людей при встрече, при каких-то контактах с ним будет к нему несколько иное отношение, нежели если он приедет, скажем, из Румынии или с юга Италии, или вообще из-за пределов Европейского Союза, допустим, с Украины или из России. Конечно, тут масса нюансов, что это будет за человек, как он себя будет вести, будет ли он владеть языком той страны, куда он приехал, и так далее, и так далее. Но все мы знаем, чего скрывать. Предрассудки есть, и в Европе они есть, и, к сожалению, часто они цветут пышным цветом. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот такая идея Европы. Не кажется ли вам, что в ней есть какой-то отголосок вот очень давнего восприятия такого Рим и варвары? Вот есть некое общее пространство, на котором живут цивилизованные люди, которые себя осмысляют как цивилизованных людей, размышляют и разговаривают о своих ценностях, а за пределами вот этих вот границ есть некие, ну, может быть, сейчас уже, конечно, никто слово «варвар» так напрямую употреблять не будет, но, скажем так, чужаки, о которых надо еще очень крепко подумать, принимать ли их в свою среду и как к ним вообще относиться, не исходит ли от них угроза. Не приведет ли вот это вот развитие, попытка создания некой системы достаточно четко про осмысленных европейских ценностей к торжеству вот такого подхода? Вот это ценности для нас, а мы еще посмотрим, кто им может соответствовать. То есть немножко к такой Европе надменности, я бы так сказал, немножко, конечно, преувеличивая.
Мне не кажется, что отношение все-таки к людям, которые приедут, скажем, даже из Украины или России, будут как варварам. Все зависит от того, о каких людях мы говорим и как они себя ведут. Но мне кажется, что вот как раз отношение Европы к своим соседям, восточным, в первую очередь, странам бывшего СССР, оно как раз такое, что они равняют эти страны на себя, поскольку история общая, и, собственно говоря, вот даже то, что, скажем, в странах Европейского Союза вот обращают внимание, да, на нарушение прав человека, не только в России, например, на Украине и так далее, это как раз именно попытка показать, что мы воспринимаем эту страну такую же, как и мы. И поэтому ценности у нас общие. А поскольку вот здесь вот эти ценности не совсем такие, как мы себе это представляем, мы указываем на то, что что-то не так. То есть мы даем сигнал. И именно поэтому, собственно говоря, вот это вот все осуждение каких-то вещей, которые происходят, скажем, на бывшем постсоветском пространстве, оно происходит именно вот в таком виде. И поэтому мне кажется, что и то, что в этой дискуссии не звучало, да, слово «Европейский Союз», а именно «Европа», именно потому, что все-таки эти ценности, они, в общем-то, общие. Другой вопрос, что если в Чехии, Чехия, которая была, собственно, частью социалистического лагеря относительно недолго, там, или другие страны социалистического лагеря, Польша, Венгрия и так далее, они были, скажем, там, 40 лет в социалистическом лагере, а Советский Союз существовал 70 лет. Конечно же, там, в силу той политики, которая проводилась в Советском Союзе, эти ценности были исковерканы, но это совершенно не означает, что возврат к тому, что в этой Европе, я имею в виду географической Европе, существовало до, скажем, революции 17-го года и раньше, я думаю, что именно вот на это Европейский Союз надеется.
Хорошо, значит, получается, что европейские ценности, они как бы безграничны, то есть Европа, она, в общем-то, постепенно и растворяется, как какое-то очень такое, ну, облако, что ли, без конкретных границ. Кирилл, как вы думаете?
Ну, вы знаете, вот ситуация по сравнению с временами, я не знаю, если хотите, Римской империи, да, или античной Греции, когда мы были цивилизованными, они были варварами, она отчасти на самом деле сохранилась, только ее суть как бы изменилась. А раньше, скажем, 2000 лет тому назад, варварами были, ну, скажем так, по определению, да, вот вы живете за пределами Римской империи, вы являетесь варварами.
Штаны носите, уже варвар. Римлян,
да,
штаны,
да,
не носил.
А если, значит, как бы нет, то и не варвары совсем. Вне зависимости, слава богу, Римская империя не смотрела, и это была великая ее черта, на никакие этнические происхождения, на всякую такую ерунду. А сейчас же вот как бы вот это условное варварство, да, мы оставляем в стороне, так сказать, всевозможные коннотации этого слова, да, никого не обижаем, просто вот используем этот термин так, как он использовался. Так вот, вот это условное варварство – это результат свободного выбора людей. Вот это очень важно. Отношение Европейского Союза к Белоруссии, Украине, особенно России, на самом деле сверхдоброжелательное. Они как бы протягивают руку им и говорят: вам остается только заявить, что вы разделяете наши ценности. И это ваш персональный выбор. Вопрос в том, быть сегодня, как писал Блок, с скифом, да, да, скифы мы, да, азиаты, с раскосыми и жадными очами, или нет, это вопрос уже не происхождения, не места рождения, ничего. Это вопрос индивидуального выбора и отдельного человека, и сообщества. И вот это как раз и есть принципиальная разница, и это и есть еще одна европейская ценность, когда все-таки у человека всегда есть возможность выбора.
Хорошо, у человека есть возможность выбора. Абсолютно в практическую плоскость переведу сейчас на минутку дискуссию. Но, с другой стороны, в индивидуальном порядке никто не спрашивает гражданина России, Украины или Беларуси, разделяет ли он европейские ценности. В очередях за визами стоят все. А ведь если посмотреть, так сказать, в суть вопроса, то виза – это и есть символ недоверия. Страны, которые друг другу доверяют, вводят между собой безвизовый режим.
Там много, надо сказать, на самом деле, разнообразных обстоятельств, если мы говорим о визах. Вы знаете, что, насколько я знаю, в Израиле не нужно визу гражданам России, в очень многие
территории. Израиль и Россия друг другу доверяют, а да, Россия и Германия не доверяют.
Вот, в Индию вот сейчас, говорят, ввели только по прилету туда, значит, штамп ставят уже, или собираются ввести, точнее, и так далее. Да, безусловно, это определенный акт недоверия, хотя на самом деле, ну, не забывайте, что это еще и страх, что через территорию вот этих стран, да, хлынет поток беженцев в Европу из, уже из Азии там и так далее. То есть это очень сложная ситуация с множеством всевозможных прагматических вопросов, которые вот мы сейчас не сможем отделить быстро друг от друга. Но, безусловно, отчасти, да, это такой акт. Но, вы знаете, ну, ведь для того, чтобы признать себя европейцем, совершенно не важно, ну, по крайней мере, не столь уж важно оказаться на территории Европейского Союза.
Ну, ведь это безусловно.
Очень многие люди, которые живут в Европейском Союзе, являются гражданами, не являются европейцами. Я не про происхождение говорю, а про следование системы ценностей. Или вы посмотрите на выходцев из России, Украины, Белоруссии, которые живут в странах Европейского Союза и ненавидят это общество, и не понимают его, и не хотят понимать, и не разделяют его ценности и прочее. Поэтому...
Кстати, это... именно от них очень часто приходится слышать выражения вот типа «Четвертый рейх». Это верно.
Вот, поэтому, ну, самое главное, да, вот эти бесконечные вопли и ненависть в отношении европейской политкорректности и мультикультурализма. А возникает вопрос: хорошо, а зачем вы здесь тогда живете? Так что это, еще раз, это моя, как бы, любимая идея, что вообще быть европейцем – это результат свободного внутреннего выбора. Все остальное – это уже дело второе, третье и десятое.
Ну что ж, подытоживая нашу беседу, которая уже подходит понемногу к концу, я бы хотел согласиться, естественно, с Кириллом в том, что касается важности этого внутреннего индивидуального выбора, и сказать, что, наверное, вот то, о чем, с чего мы начали наш разговор, что любые конструкции, любые идеи, так сказать, осмысления Европы и европейскости, они, конечно, имеют шанс на успех, на мой взгляд, только в том случае, если они будут подкреплены именно каким-то вот такого рода сознательным или не совсем сознательным, но на уровне просто образа жизни и конкретного поведения и поступков каждого человека. Совершенно не обязательно, да, жить в Лондоне, Париже, Риме или Праге, для того, чтобы быть, чувствовать себя европейцем и разделять определенный набор ценностей, которые ассоциируются с Европой. На этом мы попрощаемся с нашими слушателями. Я напомню, что это была тема недели в проекте «Европа. Радио Свобода». В сегодняшней беседе о идеях для Европы участвовали Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Вел беседу Ярослав Шимов. Я еще раз напомню, что наши подкасты можно найти на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, в разделе «Мир», и подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго, до встречи через неделю.